А мы сегодня завершаем с вами цикл проповедей, который называется «Корни», и который посвящен как раз тому, что является фундаментом, что является основой, тем, что питает нашу общину. Сегодня мы будем говорить как раз о том, каким образом церковь формирует общину, каким образом церковь формирует тот круг людей, вместе с которыми мы и живем, вместе с которыми мы и проживаем нашу жизнь. Вы знаете, я не знаю почему, но мне кажется, что для выходцев из России, ну, из бывшего Советского Союза, очень важно не терять лицо и не терять самообладание. Мы относимся к тем людям, которых, ну, как ты знаешь, когда ты оказываешься в нестандартной для тебя ситуации, для выходцев из России, из бывшего Советского Союза, для нас очень важно показать, что мне ничего, все нормально, видели и гораздо лучше. То есть тебе показывают какую-то, не знаю, там, какую-нибудь большую пушку, и у русских сразу реакция: ничего, у нас царь-пушка есть, и царь-колокол, и вообще мы не лыком шиты, видели и получше предметы. Первый раз в своей жизни я оказался на американских горках, когда мне было уже 21 год. И я прекрасно помню этот первый заезд на американских горках, потому что горки были очень-очень-очень экстремальные. Там было, по-моему, две мертвых петли на этих горках. И когда аттракцион закончился, я выходил с этого аттракциона с двумя мертвыми петлями, выхожу, и первое у меня чувство такое, что сейчас нужно сделать лицо, как будто меня это вообще не потрясло, не тронуло, и, ну, подумаешь, две мертвых петли, подумаешь, такой аттракцион. Я не знал, что на аттракционах фотографируют тебя в момент прохождения аттракциона, чтобы потом тебе это дать в качестве, ну, там, ты мог бы купить в свою фотографию в качестве сувенира. И меня спрашивают мои друзья, говорят: ну как? И я так говорю: да нормально, что, ну, бывало, конечно, и поинтересней. И тут мы проходим мимо моей фотографии, на которой написано все, то есть просто вот какой-то детский ужас такой, что мама, мы сейчас умрем на этой фотографии. Второй случай, наверное, который у меня был в жизни, как раз касался, касался больших деревьев. Есть деревья, они называются большие деревья, красные деревья, это секвоя. Секвоя – это какие-то потрясающие деревья. Они растут на Тихоокеанском побережье Северной Америки и достигают высоту порой больше, чем 110 метров. Это, ну вот если я понимаю, да, 110 метров как-то не совсем понятно. Представьте себе дерево, которое выше, чем 25-этажный дом. Когда я оказался в этом лесу, я с удивлением обнаружил, что там есть такой аттракцион, называется «Проехать сквозь дерево». Ну, в дереве просто выдолбили туннель, и можно было там на машине проехать. Они брали там типа $3 за то, чтобы машины проезжали сквозь деревья. Гигантские деревья. Я никогда в жизни ничего подобного не видел. И, естественно, в тот момент мне нужно было сохранить лицо, сказать, что да, у нас в подмосковном лесу тоже березки есть. Может быть, конечно, не 110 метров высотой, но тоже есть березки и дубы. Самое удивительное в этих деревьях – это то, что некоторые из них растут прямо на самом-самом-самом краю обрыва, да, то есть вот на скалах. И удивительно, как они выдерживают шторма, как они выдерживают какие-то порывы ветра и не падают. И тогда, когда я увидел эти деревья в первый раз, мне показалось, что, ну, логично, да, предположить, что у этих деревьев очень-очень-очень глубокие корни. Очень глубокие корни. Оказывается, нет. Оказывается, что корни секвои, они буквально цепляются только за самую поверхность. Секрет того, что секвоя может выдерживать шторма, может выдерживать ветер, может выдерживать бурю, не в том, что у них глубокие корни. Секрет в том, что секвои все переплетены корнями друг с другом. Весь лес переплетен друг с другом корнями. Секвои выдерживают эти порывы ветра именно потому, что корни их переплетены друг с другом. Именно поэтому, а не потому, что они глубокие. Когда мы приходим с вами в церковь, когда мы приходим с вами на богослужение, нам кажется иногда, да, что секрет успеха, секрет того, что я смогу выдержать шторм, я смогу выдержать бурю, я смогу выдержать какие-то проблемы в моей жизни, заключается в том, что у меня очень глубокие корни. Я очень-очень хорошо знаю Священное Писание, я очень хорошо знаю доктрину. И смысл как раз вот, да, там, в том, чтобы устоять перед искушениями, заключается именно в том, что я хорошо знаю доктрину, я хорошо знаю Писание. Мы смотрим на людей вокруг нас, и нам кажется, что ну, вот люди вокруг нас, они штормоустойчивы, потому что они хорошо знают Писание, они хорошо знают доктрину. Секрет не в этом. Секрет в том, что жизни наши должны быть переплетены. И мы так часто говорим о том, как важно, и действительно важно читать Писание, важно посвящать себя, важно знать доктрину, важно знать, во что мы верим. Но гораздо важнее знать, с кем переплетены корни в моей жизни, вместе с кем я живу, кто помогает мне, кто окажется рядом со мной, когда мне тяжелее всего, кто будет молиться за меня тогда, когда у меня будут проблемы, кому я смогу позвонить в момент, когда искушение кажется выше моих сил, кому я смогу прийти в этот момент, с кем переплетены корни в моей жизни, с кем они пересекаются. Сегодня мы говорим как раз о том, что церковь формирует общину. Церковь формирует ту группу людей, с кем переплетены корни в нашей жизни. В самой середине послания Ефесянам, послания Ефесской церкви, и не только Ефесской, а вообще всем церквям в Ладикийском регионе, апостол Павел переходит к молитве. Эта молитва является водоразделом, которая буквально отделяет первую половину, в которой Павел говорил о доктрине, от второй половины, в которой Павел будет говорить о том, как мы живем как церковь. Он сначала говорит, во что мы верим, а потом он говорит о том, как мы живем в соответствии с тем, во что мы верим. И водоразделом этого является молитва. Молитва за людей. Но не просто людей. Это молитва Павла за людей, с кем его жизнь была переплетена. Это были не просто какие-то гипотетические верующие. Это были люди, которые, мы увидим сегодня чуть позднее, это были люди, которые были настолько дороги Павлу, настолько близки Павлу, что когда они расставались, взрослые мужчины, прошедшие огонь, воду, гонения, взрослые мужчины рыдали. Давайте в почтение Господа и снова его встанем и прочитаем сейчас вот этот вот отрывок из послания к Ефесянам, 3 главы, начиная с 14 стиха, молитва апостола Павла. «Ради этого я и стою на коленях перед Отцом, от которого получает имя каждый род на небесах и на земле, и я молюсь, чтобы по богатству своей славы Он духом Своим укрепил вас силой в вашем внутреннем человеке, чтобы через веру в ваши сердца вселился Христос, чтобы корнем и основой всего, что бы вы ни делали, была любовь, чтобы вы вместе со всеми святыми могли понять, насколько любовь Христа широка, долга, высока и глубока, чтобы вы познали эту любовь, которая превыше человеческого разумения, чтобы Бог полностью наполнял вашу жизнь. Тому же, чья сила действует в нас и делает нас, в нас гораздо больше того, о чем мы просим или даже о чем мечтаем, да будет слава в Церкви и в Иисусе Христе из поколения в поколение, навеки. Аминь». Давайте помолимся. Господь наш, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче. Мы просим Тебя, Господь, о том, о чем просил Павел, о том, чтобы мы знали Твою любовь, о том, чтобы мы не просто знали ее, Господь, но о том, чтобы действительно мы испытывали ее, глядя на жизни друг друга, испытывали ее, когда наши жизни переплетаются с жизнями людьми вокруг нас, испытывали ее, когда мы становимся одним целым, одной, единой церковью, которая прославляет Тебя до тех пор, пока есть в нас дыхание. Во имя Твое Святое мы молим с вами Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Когда мы думаем о церкви, мы думаем прежде всего о здании. Мы говорим о том, что я пойду в церковь, я пойду в здание. И слава Богу, если есть такое потрясающее здание, как Кафедральный собор святых Петра и Павла, здание, которое сразу говорит о том, что вот это церковь. Здание, которое, с другой стороны, нуждается в поддержании. Здание, которое нуждается в ремонте. Здание, которое нуждается в отоплении. Здание. Или мы думаем о церкви, как о своего рода организации, которая требует членских взносов. Или мы думаем о церкви, как об общественном институте. Об общественном институте, которое зажимает людей в узкие рамки каких-то религиозных правил. Мы думаем о церкви вот этих категориях. И даже сама этимология слова «церковь», я не знаю, каким образом церковь происходит от древнегерманского «кирика», претензии не ко мне, претензии к этимологическому словарю русского языка, но каким-то образом русское слово «церковь» происходит от древнегерманского «кирика». Честно говорю, я очень долго пытался понять, как вообще, где здесь какое звучание похожее, но происходит именно от этого слова. И слово это обозначает здание. Слово это обозначает место, где проводятся всякие обряды, культы. Здание. И насколько эта картина, насколько это представление отличается от того, что мы видим с вами на страницах Священного Писания. На страницах Священного Писания, вот можете записать себе, да, о том, что Бог, Он не в бревнах, Он в ребрах. В ваших бюллетенях как раз специально написано о том, что прежде чем мы будем говорить о церкви, как о чем-то, что формирует общину в нашей жизни, что формирует круг людей, с которыми мы вместе мы и живем, мы должны изменить наше представление о том, что такое церковь. Церковь – это прежде всего, запишите себе, церковь – это собрание. Каждый раз, когда мы читаем снова «церковь» на страницах Нового Завета, мы читаем снова «собрание». Не «здание», «собрание». Греческое слово, которое используется, это слово, которое говорит именно о собрании. Людей позвали, люди пришли. У них не было возможности строить здание. Первые 300 лет христианскую церковь гонят, первые 300 лет христианскую церковь преследуют, первые 300 лет в буквальном смысле слова христиан вырезают, у них нет зданий. У них есть собрание, только собрание. И потом, когда Уиклиф переводит Библию на английский язык, переводит ее с латыни и впервые пытается вставить слово «собрание» вместо слова «церкви», это вызывает настолько яростную реакцию, настолько яростное противление, что его убивают. Убивают за это слово «собрание», не «здание», «собрание». Вот прежде всего мы должны понять, что церковь – это не здание. Бог не в бревнах, Он в ребрах. Вот это древняя поговорка как раз староверов в России. Бог не в бревнах, Он в ребрах. Прежде всего церковь – это собрание. Во-вторых, церковь – это община. Церковь – это прежде всего люди, это группа людей. В-третьих, церковь – это движение. Христиан начинают называть христианами в Антиохии. Начинают их называть христианами, потому что не было какого-то общего понимания, какого-то слова, которое описывало бы всех этих людей. Раньше было достаточно просто. Греки поклоняются здесь, римляне поклоняются здесь, евреи поклоняются здесь. И можно было по этническому принципу описать людей. Христиане – это первая группа людей, которая объединяет и египтян, и греков, и евреев. И все они оказываются в одном месте, все они оказываются частью одного целого. И вот там, в Антиохии, для того, чтобы каким-то образом описать эту группу людей, впервые появляется снова христиане. Но до этого, задолго до того, как мы были христианами, мы назывались «путь». Последователи пути. В Деянии апостолов самое первое название церкви – это путь. Самое первое название церкви говорит о том, что мы движение. Мы растем, мы умножаемся. Люди присоединяются к общине. Мы движение, мы путь. Мы не здание, мы не общественная организация. Мы группа людей, мы собрание. Вот это нужно усвоить, прежде чем мы перейдем к чему-то еще. Нам нужно поменять наше представление о том, что такое церковь, о том, каким образом все это вместе сосуществует. И когда мы говорим о церкви, когда мы говорим вот об этой молитве апостола Павла, Павел не просто молится о группе людей, которую он никогда не видел. Он не просто молится о группе людей, с которыми, может быть, однажды его жизнь пересеклась. Он провел 3 года в Эфесе. На протяжении этих 3 лет Павел преподает, Павел рассказывает о Христе. Павел в одном из своих посланий, он напишет, что находясь в Эфесе, он боролся с дикими зверями. Скорее всего, это фразеология, которую Павел использует для того, чтобы описать свое то противостояние оппозиции, которое было в Эфесе. Он выживал. Его пытались убить не один раз. Скорее всего, как минимум один раз, находясь в Эфесе, Павел сидит в тюрьме. Он проходит через все, через огонь, через воду. Здесь, в Эфесе, он пишет свои основные богословские труды. 1 Коринфянам, 2 Коринфянам, послание к Галатам, послание к Филиппийцам. Здесь он пишет короткое письмо Филимону. Здесь, именно здесь, жизнь Павла переплетается корнями с жизнью ефесян. Они становятся неотделимы друг от друга. До такой степени, что когда Павел прощается с ними, попрощавшись с эфесскими старейшинами и дав им последнее наставление, в 20 главе 36 стихе мы начинаем читать, это Деяния апостолов, Павел преклонил вместе со всеми колени и помолился. Все плакали, и, обнимая Павла, целовали его. Их особенно опечалили его слова о том, что они никогда больше его не увидят. Они проводили Павла до корабля. Взрослые люди, которые не рыдали перед лицом смерти, которые смело смотрели смерти в лицо, люди, которые только что перенесли восстание целого города, когда весь город ополчился на них. И самое страшное, в Деянии апостолов мы читаем, что люди, собравшиеся собравшиеся на этом восстании города, не знали, что происходит. Они, люди, которые пришли, они не понимали, что происходит. Они не понимали, мы за что, мы против чего. Просто вот толпа, безумная толпа, бесчинствующая толпа. И эти старейшины смотрели на эту толпу. Они смотрели в лицо смерти. И не рыдали. Но здесь, в порту, прощаясь с Павлом, они начинают плакать. Потому что за 3 года их жизнь настолько тесно переплелась с жизнью Павла. Они община, они одно целое. Это не просто здание, это не просто организация, это не просто общественный институт, это община. Вот это церковь. За них Павел молится, за них Павел преклоняет колени в 3 главе послания к Ефесянам, за них, именно за них. И дальше в 4 главе он будет говорить о том, что их объединяет. Одна вера. И это то же, что объединяет нас сегодня. Мы верим в одного Бога. У нас объединяет наша вера. И даже если вы не верующий человек, даже если вы пришли сюда сегодня в первый раз, вам хотя бы интересно понять, узнать чуть больше о том, что это за вера. Что объединяет этих людей? Нас объединяет одна история искупления, наша радостная вещь, что ни своими силами, ни своими попытками, ни своим трудом, ни своей святостью мы обретаем спасение просто потому, что 2000 лет назад Христос умирает за нас. И это нас объединяет. У каждого из нас одинаковая история. Никто из нас не может сказать о том, что я был хорошим человеком, и я сам заработал себе спасение. Никто. При том, что истории каждого из нас разные, у всех было разное детство, у всех была разная юность, у всех было разное отрочество, мы все росли в разных районах, большинство из нас, мы росли даже в разных городах. Но то, что нас объединяет, в какой-то момент мы доверили свою жизнь Богу. В какой-то момент мы обрели спасение не потому, что мы такие хорошие люди, а вопреки этому, вопреки тому, кто мы есть. Мы обрели спасение, потому что Христос умер за нас. Нас объединяет вот эта вот радостная весть. Нас объединяют наши цели, наше призвание. То, ради чего мы существуем как община. Все это объединяет нас. Все это объединяет нас как одну единую церковь. Вот это делает из нас действительно общину. А не просто здание, не просто общественный институт. Мы действительно разделяем призвание, цели. На протяжении этих 4 недель мы говорили с вами о корнях, мы говорили с вами о том, что формирует нас как общину, мы говорили с вами о том, что формирует нас как людей. Корни – это то, что скрыто от нас, корни – это то, чего мы не видим. Но именно это, то, кому мы поклоняемся, что мы прославляем в нашей жизни, то, с кем мы объединены, то, кому мы рассказываем о Христе, вот это все формирует не только нас, это нашу церковь, это формирует нашу общину. Мы начали с вами с того, что все начинается с поклонения, с того, что Бог является центром всего, что мы делаем, именно центром. Именно с этого все и начинается. И когда несколько лет назад мы приняли видение о том, что мы существуем для того, чтобы объединять людей в общении с Богом и другими людьми. Мы начали искать новый образ, новый логотип, новый символ для того, чтобы показать, кто мы есть как община. И мы не просто его искали, мы разговаривали с ребятами тогда, с Костей Гусихиным, с Димой Герасимовым. Мы искали логотип, который именно бы отражал нашу суть. И сегодня, когда вы смотрите на значок Московской библейской церкви, то это не просто значок, это значок, который действительно отражает то, кто мы есть. В нашем центре Бог. Это не просто высший приоритет. Это центр, вокруг которого организуется все остальное. Я специально посоветовался со своей женой насчет этого примера. Понимаете, если я... В принципе, моя жена практически, ну, где-то вдвое меньше, чем я. Но если бы я пришел к моей жене и сказал бы ей: дорогая, ты знаешь, ты являешься приоритетом в моей жизни. Вот из 5 девушек ты на первом месте. Я побоялся бы произнести такие слова своей жене, несмотря на то, что она, в принципе, вдвое меньше меня. После того, как я посоветовался с ней насчет этого примера, на протяжении буквально недели, в среднем раз в день я слышал: Кость, а что это за другие девушки? Я говорил: Саш, это гипотетический пример. Их не существует. Нет, я понимаю, да. И на следующий день: Кость, а что за девушки все-таки? Я не поняла. Нет, Саш, это гипотетический пример. Вот то же самое происходит с Богом. Мы зачастую говорим о Боге как о приоритете номер один в нашей жизни, забывая, что тем самым мы говорим о том, что Он один из еще 5. Он один из еще 5 вещей в нашей жизни, которые борются за это первое место. Поэтому, когда мы говорим про нас, когда мы говорим про нашу церковь, мы говорим о том, что Бог, Он в центре всего. Он объединяет нас. Он, а не мы сами. Бог находится в центре всего. Все крутится вокруг нашей веры. Все крутится вокруг нашего поклонения Богу. И радостная весть о том, что Бог пришел в этот мир, чтобы заплатить за мои грехи, она формирует наши жизненные ориентиры. 4 точки, которые напоминают нам о 4 Евангелиях. Евангелие от Марка, от Матфея, от Луки, от Иоанна. Если вы посмотрите, то подавляющее большинство православных церквей построены по тому же принципу, как ни странно. Подавляющее большинство православных церквей, у них нечетное количество куполов. И очень часто, особенно церкви, которые строились чуть позже, количество куполов в них было равно 5. Ну вот, храм Христа Спасителя – классический пример. И 4 купола символизировали собой 4 евангелистов. И главный центральный купол символизировал собой Бога и Иисуса Христа, вокруг которого все остальное выстраивается. Точно так же и у нас. Евангелие, радостная весть, рассказ об этой радостной вести формирует все наши ориентиры. Радостная весть о том, что Бог пришел в этот мир для того, чтобы заплатить за грехи, вот это многовестие, рассказ об этом. Это и есть смысл, ради чего мы существуем. Это и есть то, ради чего мы существуем как церковь. На прошлой неделе мы как раз говорили с вами о том, что многовестие формирует все остальные наши служения, что мы смотрим на все остальные наши служения. Если мы занимаемся социальным служением, то мы думаем не только о том, как рассказать о Христе пациентам РДКБ или детям-сиротам. Мы думаем о том, каким образом мы можем привлечь наших неверующих друзей, ребят, которые работают с нами в компаниях, ребят, которые работают с нами, наших друзей, наших близких, привлечь в то, что мы делаем, чтобы им показать: вы видите детей-сирот, у вас разбивается сердце, у Бога тоже разбивается сердце, Богу тоже не все равно. Богу не все равно, что происходит в этом мире. Его церкви не все равно, что происходит в этом мире. Хотите узнать о том, что Бог сделал для того, чтобы решить проблему греха? Хотите узнать цену, которую Он заплатил? Многовестие формирует все остальные служения в нашей церкви. И поклонение, и семейную жизнь, и социальные служения. Абсолютно все. Иисус Христос, когда берет книгу пророка Исаии, раскрывает ее, находит место, где было написано: «Дух Господа на мне, Он помазал меня возвестить нищим радостную весть». А потом уже все остальное. Он послал меня провозгласить свободу узникам, прозрение слепым, освободить угнетенных, возвестить год милости Господней. Мы обращаем внимание в служении Иисуса Христа на то, что Он исцелял, на то, что Он освобождал, на то, что Он воскрешал из мертвых. Но самое главное в Его служении, сам Христос говорит, «Я пришел, чтобы возвестить радостную весть». Потому что любой исцеленный рано или поздно умрет. Любой воскрешенный рано или поздно умрет. А вот это самое главное. И вот это объединяет нас как общину. Мы существуем для того, чтобы говорить о Христе. Мы существуем для того, чтобы рассказывать эту благую, радостную весть людям о том, что Бог умер за них, умер за их грехи. Ради этого мы существуем. И последнее, что мы искали в нашем логотипе, последнее, что мы хотели отразить вот эту вот суть не только объединения с Богом, но и объединения друг с другом. Показать, что круг гораздо лучше, чем ряды. Мы не можем целиком, полностью постичь, что такое община, когда мы сидим в рядах на воскресном богослужении. Мы хотим, чтобы люди сидели в кругу. Мы хотим, чтобы люди молились друг за друга. Мы хотим, чтобы люди были в малых группах, дискуссионных группах, где они могли бы обсудить Слово Божие и найти применение этого Слова Божьего в своей жизни. Поэтому мы говорим о том, что мы объединяем не только с Богом, мы существуем для того, чтобы объединить людей друг с другом. Мы существуем для того, чтобы мы были не зданием, не общественной организацией со счетом в банке. Мы существуем для того, чтобы быть общиной, быть собранием, быть движением. Мы верим, что великое посвящение не только великому поручению «Идите и расскажите всем народам о том, во что вы верите», но и великой заповеди. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Мы верим, что великое посвящение великому поручению, великой заповеди взрастит великую церковь. Церковь, которая формирует общину. Ту группу людей, вместе с которой мы живем, вместе с которой мы проходим через эту жизнь. Пять вещей, которые формируют церковь. Церковь формирует мое поклонение. Церковь формирует мое служение. Церковь формирует мое благовестие. Церковь формирует мое ученичество, и церковь формирует мое общение. Она формирует то, каким образом и с кем я поклоняюсь Богу. Она формирует то, каким образом я рассказываю о Боге. Она формирует то, каким образом я служу. Она формирует то, каким образом я возрастаю в любви и познании Господа. Она формирует, наконец, то, с кем я просто провожу время, элементарно провожу время. Давайте начнем с поклонения, потому что именно с этого начинает, и именно этим заканчивает апостол Павел в своей молитве. Он говорит, ради этого я и стою на коленях перед Отцом, от которого получает имя каждый род на небесах и на земле. Он начинает с прославления Бога. А потом в конце он возвращается к этому же прославлению, тому же, чья сила действует в нас и делает гораздо больше того, о чем мы просим или даже о чем мечтаем. Да будет слава в церкви и в Иисусе Христе из поколения в поколение навеки. Аминь. Все начинается и все заканчивается с поклонения Богу. Все начинается и все заканчивается с того, с кем мы разделяем это поклонение в нашей жизни. Потому что если вы никогда не были в церкви, наверняка вы были на стадионе, наверняка вы были на концерте, наверняка, может быть, вы не были на митинге, но, может быть, вы были на митинге. Людям нужно разделять поклонение с другими людьми. Им нужно разделять поклонение с другими людьми. Я знаю, что, да, стадион, поклонение как-то не вяжется. Но подумайте, несколько десятков тысяч человек, которые одеты одинаково, скандируют одинаковые слова, которые расстраиваются, если их команда проиграет. Напоминает что-то, да? Это поклонение. Люди, которые приходят на концерты, одеты одинаково, песни все знают, расстраиваются, если концерт плохой. Нам нужно это участие. Нам нужно разделять жизнь с другими. Нам нужно участвовать в таком поклонении. Сегодня можно скачать практически любую музыку и слушать ее в машине. Музыку прославления, музыку поклонения. Причем музыку на любой вкус. Если вам нравится литургическое поклонение, вы можете скачать какие-нибудь хоровые пения Русской Православной Церкви, каких-нибудь монастырей католических, все что угодно. Если вам нравится более современное поклонение, вы можете скачать поклонение любой протестантской церкви в России, за рубежом, и слушать поклонение в машине. Мне нравится слушать поклонение в машине. Я действительно часто слушаю поклонение, часто слушаю проповеди, чтобы не терять время, когда ты за рулем, когда ты в пробке. Чтобы настрой был соответствующий. Но это не то. Это не то. Можно сидеть дома и слушать поклонение, смотреть на видеозапись богослужения. Это не то. Когда ты собираешься с другими людьми, когда вас много, когда вы поете песни вместе. Мне очень нравится стоять рядом с моей женой, когда мы поклоняемся Богу вместе. Потому что да, мы можем послушать любую песню дома, но это чувство будет совсем другое. А здесь, где двое или трое собрались, там я среди вас, говорит Христос. И Он присутствует. В том же письме, которое Павел пишет из Эфеса, Коринфской церкви, он говорит о том, что когда вы собираетесь, когда вы вместе поклоняетесь Богу, вы входите в святая святых, вы участвуете в поклонении вместе с ангелами. И это действительно так. Я знаю, если вы пришли сегодня в первый раз в церковь, это очень-очень сложно понять или как-то описать, что мы во время богослужения как входим в святая святых, и ангелы поклоняются вместе с нами. Но с другой стороны, вы потому и пришли же в церковь наверняка, чтобы соприкоснуться с чем-то, что больше, чем ваша жизнь. Чтобы соприкоснуться с чем-то, что глубже. Каждому из нас нужно подобное поклонение. Каждому из нас нужно разделять подобное поклонение единственного, кто достоин такого прославления, единственного Творца. Но этого недостаточно. Одного этого мало. Должно быть служение. И вы знаете, проблема в том, что служение может превратиться в работу. Когда ты делаешь служение, потому что надо. Когда ты делаешь служение, потому что должен. Когда ты из года в год тянешь эту лямку, просто потому что, кто-то же должен это делать. Служение без любви. И вот здесь, когда происходит подобное служение без любви, когда люди превращаются в цифры, когда все, что происходит в церкви, превращается в проекты, мы теряем самое главное. Именно поэтому апостол Павел, обращаясь к Ефесянам, говоря о том, каким образом он молится за них. «Я молюсь по богатству своей славы. Он духом своим укрепил вас силой в вашем внутреннем человеке». Укрепил для чего? Для служения. «Я молюсь о том, чтобы Бог дал вам силы». Не для того, чтобы быть духовным культуристом, у которого силы много, ума мало, приложения этой силы нет никакого. Для того, чтобы вы работали, для того, чтобы вы служили, для того, чтобы вы прославляли Бога тем, что вы делаете. Я молюсь о том, чтобы Он вас укрепил, чтобы через веру в ваши сердца вселился Христос. И вот здесь самые главные слова. Чтобы корнем и основой всего, что бы вы ни делали, была любовь. Чтобы корнем и основой всего, что бы вы ни делали, была любовь. А любовь, она не бывает гипотетической. Гипотетически я люблю всех людей вокруг меня. У меня проблемы с реальной любовью. И здесь мы находим с вами то, что такая любовь корнями уходит в само естество Бога. Святой Августин Блаженный говорил о том, что если мы говорим о Боге, что Бог есть любовь, Он не может не быть Троицей, потому что если Бог любовь, если Бог любит, то нужно любить кого-то. Просто так любить – это не любовь. И то, что в Троице есть три личности и одна сущность, один единый Бог, но три личности, и личности эти любят друг друга. Наша любовь друг к другу уходит корнями в такую любовь. Наша любовь корнями уходит вот в саму сущность нашего Бога, в саму сущность Творца. И именно поэтому мы рассказываем об этой любви. Чтобы вместе со всеми святыми могли понять, насколько любовь Христа широка, долга, высока и глубока. Мы не привлекаем людей в организацию. Мы не привлекаем людей в общественный институт. Мы рассказываем людям о том, как сильно их любит Бог. И не каждый может это принять. Не каждый. Потому что это страшная любовь. Представляете? Бог знает вас лучше, чем кто-либо еще. И все равно любит вас. У каждого из нас есть грехи, о которых никогда бы не хотелось, чтобы кто-либо узнал. Никогда. Даже самые близкие люди. Мы не хотим, чтобы они узнали про эти грехи. А Бог знает. Самая черная страница вашей жизни. Бог знает. И все равно любит. И Он не просто любит. Он знает, на что вы способны. Он знает, кем мы можем быть. И все равно любит. Настолько Его любовь глубокая. Вот об этой любви мы говорим людям. Вот о том, что их настолько сильно любит Бог, мы говорим людям, и не каждый может это принять, потому что такая любовь. Если я приму, что Бог так сильно любит меня, я никогда больше не смогу сказать Ему «нет». Если я выстраиваю мои отношения с Богом по принципу контракта, того, что Бог делает для меня, и того, что, соответственно, я делаю для Бога, да, то есть я что-то сделал для Бога, Бог что-то сделал для меня, ну вот в таких контрактных обстоятельствах, если Бог меня о чем-то просит, я могу Ему сказать «нет». Извините, но этого нет в условиях договора. А если нет договора? А если есть просто любовь, как я могу сказать Ему «нет»? Вот о такой любви мы и рассказываем людям. О том, что ради такой любви Христос умирает на кресте. Мы помогаем им понять, насколько сильно их любит Бог. Помогаем им понять это. Но мы не просто помогаем понять людям, насколько сильно их любит Бог. Мы также возрастаем в любви и познании Господа. Павел говорит, чтобы вы познали эту любовь. Не просто знали о ней. Он говорит, что я хочу, чтобы вы почувствовали эту любовь. Не возрастали в знаниях, но ощутили ее. Он говорит, я не хочу, чтобы вы творили великие дела для Бога в служении. Он говорит, я хочу, чтобы вы познали эту любовь Христа, прочувствовали ее, ощутили ее, чтобы все, что вы делаете, уходило корнями вот в это осознание любви Христа. Я хочу, чтобы вы настолько были близки к Богу, чтобы вы познали Его любовь. И мы вместе возрастаем в любви, познании нашего Господа. Община помогает нам видеть грех. Она помогает нам видеть, когда мы неправы. Когда я сам по себе, я всегда прав. Знаете, понимая, что ты не безгрешный человек тогда, когда женишься, как-то сразу все твои несовершенства вылезают наружу, тут же. И то же самое происходит в общине. Когда мы живем друг с другом, наши несовершенства вылезают наружу. Община помогает нам видеть, но не только наш грех, она помогает нам видеть благодать, чтобы мы могли учиться обличать с любовью, чтобы мы могли учиться поднимать людей с верностью. Всегда, когда есть искреннее покаяние, есть прощение, которое гораздо глубже, чем мы можем себе представить. Мы осознаем не только грех, мы осознаем благодать. Я помню, когда в моей жизни был достаточно серьезный грех, и я начал исповедовать этот грех моим друзьям, людям, которые окружали меня. И я думал тогда о том, что если вы узнаете, кто я есть на самом деле, вы отвернетесь от меня. А они не отвернулись. Ни один. И помогли мне подняться. Я гораздо больше прочувствовал свой грех. Но я гораздо глубже стал понимать, благодать. Благодаря тем людям, которые были вокруг меня, которые помогли мне не только исповедаться, но и подняться. Вот это и есть ученичество. Вот это и означает возрастать в любви и познании Господа. Общение. На протяжении всего, всей своей молитвы апостол Павел говорит, чтобы вы вместе со всеми святыми, не сами по себе, не индивидуально, чтобы вы вместе со всеми святыми. Все, что мы делаем не одни. Все, что мы делаем вместе с другими людьми. Мы не просто собираемся вместе, мы живем вместе. И в Москве так важно. Вот в нашем большом, разобщенном городе, где никому, ни до кого нет дела, так важно, чтобы была группа людей, которые не все равно. Мы живем вместе. И это очень важная часть, о которой мы постоянно забываем. Мы постоянно говорим о каких-то церковных мероприятиях, о каких-то, не знаю, там, праздниках, конференциях или еще о чем-то. Мы забываем вот об этой важной, важной части, когда мы молимся друг за друга. Когда мы молимся друг за друга, спрашиваем, ответил Господь на нашу молитву или нет, и слышим, что Господь отвечает на наши молитвы, отвечает на наши чаяния. Когда мы элементарно ходим в гости друг к другу. Ну, в пятницу с женой буквально были в гостях у ребят. Потрясающее время просто пообщаться вместе, посмеяться вместе, поиграть вместе в настольные игры на деньги. Просто провести вместе время. Во время летних месяцев мы специально после богослужения собирались у нас дома. Это не было чем-то запланировано, это не было частью какого-то там церковного календаря. Мы просто хотели проводить вместе с людьми время. Не просто ходить в гости, но и приглашать в гости. Мне кажется, я так часто в гости не ходил и так часто гостей не принимал у себя, как за последний год. И ты узнаешь людей совсем по-другому. Когда ты сидишь в гостиной у человека дома, когда люди сидят у тебя в гостиной, ну, у нас это гостиная, спальня, кабинет и все остальное, у нас однокомнатная квартира, поэтому как раз в пятницу, когда мы были в гостях, Саша начала говорить о том, что вот в нашей комнате, в нашей единственной комнате, ты смотришь на людей совсем по-другому. Вот тогда мы становимся одним целым, тогда корни наших жизней переплетаются. За кого вы молитесь сегодня? Кому вы в гости ходите сегодня? Кого вы принимаете в гостях у себя? Недостаточно просто ходить по воскресеньям на богослужение. Недостаточно даже оставаться на чай в воскресенье после богослужения. Знаете, я произнесу крамольную мысль. Недостаточно даже ходить на какие-то занятия, если у нас нет элементарного общения друг с другом. Если мы просто не проводим время друг с другом, если мы просто не молимся друг за друга. Общение чрезвычайно важно. На протяжении этих 4 недель мы говорили с вами о том, что поклонение формирует жизненные цели. Мы говорили о том, что радостная весть, Евангелие формирует жизненные ориентиры. На прошлой неделе мы говорили с вами о том, что многовестие формирует все наши служения. Церковь формирует нашу общину. Церковь формирует ту группу людей, вместе с которой мы и проживаем нашу жизнь. Это означает, что церковь формирует мое поклонение, мое служение, мое многовестие, мое ученичество, мое общение. 5 целей, которые есть в жизни любого человека. 5 целей, которые есть в жизни церкви. Именно собрание людей. И формирует все это в нашей жизни. В следующий раз мы начнем с вами говорить о жизни Давида, феноменального военачальника, потрясающего. Это человек, который был, наверное, человеком эпохи Возрождения, задолго до эпохи Возрождения. Представьте себе, человек, который был военачальником, который был генералом, который был воином, храбрым воином, человеком, который был царем и, ко всему прочему, поэтом. И не просто поэтом. Он песни писал. Песни, которые по сей день будоражат душу. Лидер группы YouTube Бона сказал о Давиде, что Давид писал блюзы задолго до того, как было популярным писать блюзы. Феноменальный поэт. Феноменальный военачальник. Человек по сердцу Божьему. Но есть и другая сторона. Человек, который не просто изменил, который изменил с женой друга, а потом друга этого убил. Это не просто была жена друга, это была еще и дочь другого друга. Человек, который оступался. Человек, который падал. И каким-то образом все равно вставал. Что делало Давида человеком по сердцу Божьему? Почему Иисус Христос называет себя сыном Давида? Почему вечный город Иерусалим называют городом Давида? Об этом мы начнем говорить со следующей недели, когда 5 недель мы посвятим жизни этого удивительного персонажа Священного Писания, жизни царя Давида. Все, что мы делаем в нашей церкви, мы делаем с точки зрения шагов. Каждое мероприятие в нашей церкви мы выстраиваем с точки зрения шагов. Воскресное богослужение, мы говорим о том, что воскресное богослужение это прихожая в нашей общине, прихожая, потому что здесь мы встречаем гостей. Здесь мы встречаем людей, которые пришли первый раз. У нас, я постоянно на занятиях для людей, которые хотят стать членами церкви, привожу пример, что у нас с моей Наташей есть традиция. Мы встречаем друг друга, когда кто-то из нас, ну, когда либо она приходит, либо я прихожу, мы встречаем друг друга. Буквально вот в этот четверг я предупредил Сашу, что меня не будет дома. Я предупредил, что когда она вернется, меня не будет, я задержусь, приеду позже, получаю смс-ку, пришла домой, меня никто не встречает. Я думаю, я же предупредил, что меня не будет дома. Как это так? То есть, по идее, должно было сработать, не сработало. Богослужение – это место, где мы встречаем гостей. Мы встречаем людей, которые приходят. Здесь мы знакомимся с людьми, которые приходят первый раз. Если вы сегодня пришли в Московскую библейскую церковь, если вы хотите, чтобы эта община действительно стала, вот эта церковь сформировала общину в вашей жизни, сформировала группу людей, вместе с которой вы будете проживать свою жизнь, сделайте следующий шаг. Сделайте следующий шаг. Возможно, следующим шагом является принятие крещения. Возможно, следующим шагом является просто внести воскресное богослужение в расписание. Достаньте свой смартфон, достаньте свой телефон, внесите воскресное богослужение в расписание, потому что если вы пришли первый раз, и вы этого не сделаете, скорее всего, вы не вернетесь, как бы сильно вам богослужение не понравилось сегодня. Сделайте это частью вашей привычки. Посвятите себя по местной церкви. Я разговариваю с людьми, которые хотят стать членами церкви, которые задают вопрос о том, почему они должны это сделать. Мне очень нравится объяснять людям о том, что, смотрите, нам ваше членство, ну, с точки зрения там, совета, руководства церкви, особо не нужно. Деньги вы уже приносите. Служить вы уже служите. Все, что как бы мы могли получить от вас, мы уже от вас получаем. Это вам нужно. Мы становимся тем, чему мы себя посвящаем, становясь частью поместной общины. Вы посвящаете себя поместной общине. Это нужно вам, чтобы это была ваша церковь. Чтобы это не был гражданский брак, чтобы это была ваша церковь. Присоединитесь к дискуссионной группе. Если вы еще не являетесь частью малой группы, присоединитесь к дискуссионной группе. И знаете, не останавливайтесь на том, чтобы просто принять решение. В ваших бюллетенях вы можете найти небольшие карточки отзывов. Вот на этих карточках отзывов сейчас напишите о своем следующем решении, которое вы приняли для себя. Я решил покаяться, отдать свою жизнь Христу. Если вы сегодня принимаете такое решение, отметьте это. Я решил принять водное крещение. Я решил обновить покаяние. Я решил служить в церкви. Я решил помогать в детском служении. Вот на обратной стороне карточки отметьте то решение, которое вы принимаете сейчас. Если вы не готовы принять решение, хотите получить больше информации, отметьте это. У вас на рядах есть маленькие карандашики, которыми вы можете все это написать. Я понимаю, живем в Москве, все перешли в век цифровых технологий, ни у кого ручки, карандаша нету, писать уже никто не умеет, писать не надо, нужно просто галочку поставить, все очень просто. Отметьте для себя следующий шаг, который вы решили сделать. Для того, чтобы эта община, для того, чтобы эта церковь сформировала общину в вашей жизни. А в прошедший понедельник мы, как раз я был в гостях у ребят, которые начали ходить недавно в нашу церковь. И супруга в этой семейной паре как раз была такая первая встреча перед тем, как начать дискуссионную группу у них дома. И супруга сказала слова, которые меня потрясли. Слова, которые как раз касаются того, чем является община. Ребята пришли в церковь недавно, не так давно. Она сказала, что мы так давно на гастролях, что я начала ощущать, какое пагубное влияние жизнь пути оказывает на мое духовное состояние. Я ищу сейчас людей, с кем буду выстраивать свою жизнь, когда закончатся гастроли. Я ищу сейчас людей, с кем я буду выстраивать свою жизнь, кто будет рядом. И если быть честным, мы все на гастролях. У нас у всех жизнь в пути. У всех. Нам всем нужно определиться, с кем мы будем выстраивать свою жизнь. Кто будет рядом. Примите решение сделать следующий шаг. Запишите об этом решении в карточках отзывов. Потому что церковь формирует общину в нашей жизни. Давайте помолимся. Господь, дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, пожалуйста, пожалуйста, наполни нас Духом Твоим Святым, дай нам принять смелое решение сделать следующий шаг в нашем посвящении Церкви. Дай нам, Господь, не пропускать это мимо себя. Господь, если нам нужно больше информации, дай нам, пожалуйста, написать об этом. И, Отче, я молюсь сейчас за тех, кто готов доверить свою жизнь Тебе, кто готов сделать этот шаг, кто, оглядываясь назад на свою жизнь, не может указать на тот день, когда они доверили свою жизнь Тебе. Я молюсь сейчас об этих людях. Прошу Тебя, дай им смелости принять Твою любовь. Дай им смелости принять, Господь, Тебя. Дай им смелости попросить Тебя сейчас, Отче, войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Прости мне мой грех. Прости, что так часто я бежал от Тебя. Прости меня, Отче. Измени меня. Во имя Твое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.